Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Сегодня отдание праздника Пресвятой Богородицы. Вот так много дней уже прошло с этого праздника, а мы все продолжаем постигать его своим умом, своим сердцем, и церковь отводит вот такое количество времени на это, больше недели. Почему? И вот вопрос, который у нас есть, он как бы из этой серии. Человек читает, готовясь к святому причащению, три совмещенных канона по молитвослову и говорит о том, что молитв, обращенных к Божьей Матери, больше, чем молитв, обращенных к Иисусу Христу и к ангелу-хранителю. Ну, с одной стороны, это имеет такую как бы техническую причину, потому что Богородичен четвертым тропарем замыкает каждую песню покаянного канона. Дальше идут четыре тропаря самого Богородичного канона. И также точно Богородичен наиныне замыкает каждую песню канона Ангелу-Хранителю. Но вот поэтому так получилось. Хотя, конечно, мы кланяемся Господу Иисусу Христу. А потом уже мы почитаем Матерь Божию. Но, тем не менее, действительно, если посмотреть, то в церкви очень много разных икон Матери Божией. Даже икон Господа Иисуса Христа, их по изводам, то есть по типажу, их значительно меньше. Ростовой, поясной, спас в силах, спас нерукотворный, спас на чрепии, спас мокрая брода. Вот, и, в общем-то, достаточно мало. А если мы начнем перечислять, какие есть иконы Матери Божией, Смоленская, Казанская и так далее, то их будет значительно больше. Почему? Вот действительно люди такой вопрос задают. И этот вопрос, он на самом деле, по своей сути, он может быть сведен вот к такому. Почему так сильно почитание Пресвятой Богородицы? Почему мы так часто к ней обращаемся? Особенно это, конечно, непонятно и вызывает неприятие у протестантов, которые ходатайство Матери Божией они не принимают. Они говорят, что есть един ходатай, и вот не обращаются к Матери Божией, и нас за это ругают и иногда даже поносят. Видят в этом, как им кажется, некоторое проявление такого оязычивания христианства. Давайте, действительно, это важный очень вопрос, поэтому, может быть, я чуть побольше времени о нем поговорю. Почему так велика ее сила, сила ее ходатайства. Дело в том, что заповеди Божии, заповеди, которые дает Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, это заповеди, которые направлены на то, чтобы человек стал похож на Бога, чтобы восстановить в человеке падший, исковерканный, искореженный образ Божий. И заповеди таинственным образом в человеке являют похожесть на то, как устроен Бог. Вот в этом есть такая тайна. Если говорить в общих словах, то Бог свят абсолютно и абсолютно чист, абсолютно прост. Поэтому человек должен быть тоже чист и свят. «Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный», сказано в Священном Писании. И в преломлении к человеческой жизни каждая заповедь есть такой отблеск бытия Божия и даже, дерзнем сказать, внутренней божественной жизни. И заповедь о почитании родителей, поэтому она совершенно не случайна. Мы видим, что сын слушается отца. Он говорит, в борении Гефсиманского сада он принимает свой подвиг и говорит, не моя воля, но твоя да будет. Хотя сначала он скорбит, он ужасается до кровавого пота, он ужасается смертельно и говорит, да минет меня чаша сия. Но вот как апостол говорит, и сегодня мы этот отрывок читали, и на само Успение, что был послушен Богу, проявил послушание, даже до смерти крестной. И вот это умение слушаться старшего, того, кто рождает, которым живет сам Бог, Святая Троица, оно проецируется на жизнь человека в умении слушаться родителей, в умении их почитать. И сам Господь Иисус Христос эту заповедь выполнял. Мы знаем, как было совершено первое чудо Господом Иисусом Христом. Оно не было в его плане. То есть, конечно, как Бог, знающий, пребывающий вне времени и знающий все, что было, что будет и что есть, он знал об этом. Но это была воля Матери Божией претворить воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Не Божьей воли. Но Господь послушался. Он ей говорит, еще не мое время, жена. Еще не пришел час мой. Не приди час мой по-славянски. Но она настаивает мягко. И он ее слушается. То есть в плане Бога первое чудо сотворить было чуть попозже. И мы не знаем, какое он имел в виду. Что он запланировал. Как он промыслил о своих чудесах. Но он изменил свой промысел из послушания к Пресвятой Богородице. Мы знаем, что в детстве его он был в послушании у мнимого отца Иосифа, обручника, и у Матери Божией. Мы знаем это из отрывка из Евангелия от Луки, где рассказывается о 12-летнем отроке Иисусе в Иерусалимском храме. И вот что после того, как он был возвращен к Пресвятой Богородице, Иосифу, он был у них в послушании. То есть можно представить себе, что престарелый Иосиф, плотник, давал ему какие-то задания, говорил, подмети мастерскую, вот здесь вот зашлифуй, это отпили, это отрежь. И он вот это все делал. И в связи с этим мы уповаем, что это послушание не закончилось, несмотря на то, что Пресвятая Богородица окончила земное свое служение, вознесена к Господу, находится в Его славе. Тем не менее, вот эти отношения, любящие отношения между Матерью и Сыном, они сохраняются. И Матерь Божия может, несмотря на наши грехи, несмотря на наше падение, на наше коснение в грехах, на то, что мы долго, много с ними не боремся или боремся недостаточно, она может склонить Господа с гнева на милость. И такие свидетельства об этом есть в истории Церкви. Мы на них уповаем. Может быть, это покажется немножко смешным, Но, тем не менее, это так. Вы знаете, вот приведу такой пример. Когда я был в первом или втором классе, я позвал своего друга к себе на день рождения. Он жил недалеко, пришел, такой нарядный, с букетом цветов. Я очень удивился, потому что мы друг другу цветы не дарили. Я говорю, зачем? Он так улыбнулся, криво говорит, ты что, это твоей маме, это не тебе. И знаете, мне как было, стало ясно, что это правильно. Вот так должно быть, понимаете? Мне было приятно. Потому что он дружит-то со мной, но уважение к моей матери он проявил, и это было правильно. И я думаю, что когда мы проявляем уважение, любовь к Пресвятой Богородице, Иисусу Христу, как ее сыну, ему тоже это радостно. И мы что-то постигаем, чему-то учимся у нее. Нам иногда кажется, что Пресвятая Богородица так вознесена по благодати таинства Боговоплощения. Да, это так. Но промыслом Божиим именно она, именно ее душа выбрана для этого таинства, потому что Господь предвидел, как она будет трудиться, как она будет трудиться над своей чистотой. Очень интересно, святые отцы, когда толкуют Евангелие от Луки, рассказывающего о Благовещении, они говорят, что в Евангелии нет свидетельства, что она удивляется, Матерь Божия удивляется явлению ангела. Вот если почитать ветхозаветное явление ангелов, мы увидим, что они повергают человека в трепет, иногда ужас. Иногда человек говорит «я умру». Так греховному человеку невыносимо явление настоящего вот этого света, которым, божественного света, которым пронизаны ангелы. Матерь Божия не удивляется, для нее это совершенно естественно. Видимо, она жила в окружении, в постоянном явлении ангелов. Вот Господь увидел ее будущий труд, ее желание, ее заботу о очищении своего сердца и выбрал ее для Боговоплощения. И об этом никогда не надо забывать. Вот очень интересно, что на праздник Пресвятой Богородицы читается отрывок из апостола. Два отрывка. Вот, но чаще читается тот, который как раз на Успении. Это вторая глава послания апостола Павла к филиппийцам. И начинается он со слов «У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Славянский язык более точен. У вас должно быть тоже мудрствование, сие да мудрствуется вас, что и во Христе Иисусе. Чувствование – слово нейтральное, а мудрствование – это уже некоторое достижение, это уже некоторый результат. Мне кажется, что славянский здесь, конечно, глубже текст, ну, как это обычно и бывает. И вот почему? Дальше идет размышление о воплощении Иисуса Христа, но мне кажется, что именно с этих слов начинается, потому что каждый подвижник – каждый святой – это тот, кто живет так, как бы жил, с его точки зрения, Христос в его обстоятельствах. Вот известный совет очень многих подвижников, что если ты не знаешь, как поступить, подумай, как бы в твоей сложной ситуации поступил Христос, и поступи там же. Это как раз слова о том, с чего мы начали, что человек должен быть похож на Бога. И в действиях, и в чувствованиях своих. И вот отрывок этот читается на Богородичные праздники, потому что ни один человек на земле так не выполнил их, как Пресвятая Богородица. Христиане их пытаются выполнить. Святые – это те, кто положили очень много сил и многого достигли в их выполнении. Но ни один, никогда человек столько не достиг, как Пресвятая Богородица. Более похожего по внутреннему миру на Бога человека не было. Именно поэтому она сподобилась послужить Богу воплощению. И это во всем. Это в ее ежедневной жизни. Но мы можем понять, что Бог во Христе принимает на себя путь последствий жизни грешного человека. Принимает на себя наказание за все грехи мира. А человек, и во святых своих, и в Матери Божией, прежде всего, это особенно видно, он дотягивается до подражания Богу. Так вот, Матерь Божия прошла все, что прошел ее сын. И когда ее сын был предан, когда он был мучим, когда он был распинаем и когда он умирал на кресте, она прошла всю дорогу, насколько это возможно для своего сына. В чудной совершенно службе погребения Пресвятой Богородицы читаются такие статьи, и там есть одна такая статья, где неизвестный нам автор, некий древний церковный песнописец, от лица Божией Матери, это такой, ну, некая формулировка опыта церкви, погружения и осмысления ее пути, он от ее лица задает вопрос: «Господу, скажи мне, где древнее Благовещение? Где Гавриил?» Вот Матерь Божия, стоя у креста, спрашивает: «Господи, вот являлся же ангел от тебя, архангел являлся. Он говорил, он обещал, что царство его не будет конца, что он воссядет на престоле Давида, что он будет царствовать в Израиле, что через него спасутся люди. Где это? Вот он умирает. Надежды не осталось никакой. Он истекает кровью. Над ним все глумятся. Хотя он не виновен ни в чем. Матерь Божия, которая была при его младенчестве, детстве, отрочестве, она лучше всех знала, что у него не могло быть никакого греха, потому что никакого греха не было. Он ничем никогда никому не навредил. И вот, тем не менее, такая страшная, самая страшная, которая только может быть, казнь. И что Матерь Божия пережила в этот момент, вы знаете, вот это трудно постичь человеку. Человек, может быть, постигает это, когда сам погружается в подобное отчаяние или в подобную беду. Вот я могу вам привести пример великой поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, когда ее сын, Лев Николаевич Гумилев, великий русский историк, был арестован. Вот у нее есть цикл стихотворений «Приговор», и упало каменное слово на мою еще живую грудь. А постепенно она, пытаясь обрести смысл происходящего, она обращает свой взор к Матери Божией. И вот это ее знаменитые слова: «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». Удивительно. Разные два типа горя. Один, кто-то каменеет и не может ничего сказать, в ужасе. Кто-то бьется и рыдает. Очень по-восточному, да, там это принято, особенно для женщин. А взглянуть даже, чтобы понять, что происходит с Матерью Божией, человек не может. То есть человек не смеет, он замирает. Почему? Потому что вот этот крик со креста Господа Иисуса, когда он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот, в котором святые отцы видят самый последний край богооставленности, как последствия всех грехов всех людей. Это то, что она испытала, насколько это возможно человеку. Она была страшно искушаема, когда Христос был на кресте. Искушаема мыслями об обмане, о несостоявшихся пророчествах, о том, что все не имеет смысла, о том, что все не так, как она надеялась, о том, что ее сын проиграл, и Бог оставил, и ее тоже. И вот эти слова: «Где древнее Благовещение?» «Где Гавриила?» Вот эти слова. Это такая дерзновенная попытка как раз вот этого автора церковного взглянуть туда, куда никто взглянуть не посмел. И она это прошла. Мы не знаем. Она настолько была смиренна и скромна, что, видимо, сама приучила апостолов о ней говорить очень мало. Поэтому о ней очень мало чего известно. И она прошла. Если бы это было не так, Христос бы и не явился воскресший. Но вот это искушение страшное, вот это огненное искушение, которое проходила Матерь Божия, сильнее всех искушений всех людей. который когда-либо каждый проходил. Каждый проходит искушение вот этой бессмысленностью. Каждому кажется, бывают такие периоды в жизни у каждого человека, что Бог его оставил. Вот. И мы к Матери Божией обращаемся не только там: «Матерь Божия, помоги вылечиться от болезни, помоги найти средства, там, помоги то-то, помоги то-то». Ведь не в этом дело. Мы обращаемся к Матери Божией как величайшему учителю духовной жизни, который тоже был искушен, как говорит апостол, может искушаемым помочь. И очень интересно, что вот мы столько раз произносим эти слова, мы священнослужители, от лица мирян, и миряне вслед за нами, как я надеюсь, на богослужении, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, то есть Пречистую Матерь со святыми вспомнивши, сами себя и друг друга предадим Богу. То есть нам может быть тяжело, нам может быть отчаянно, тоскливо, уныло, бессмысленно. Мы можем не слышать, не видеть ответа. Мы можем унывать. И вот мы вспоминаем Матерь Божию, вспоминаем ее у креста прежде всего, и святых, которые тоже этим путем шли. Но она первая, она вождь всех святых. Она честнейшая Херувима, славнейшая без сравнения Серафим. Она больше ангелов, которые не падали и не возвращались. Так она велика вот, в достижении своей святости. Вот вспомнив, как ей было тяжело, как она мучилась, потому что любая мать, любой отец знает, что когда ты видишь болезнь своего ребенка, ты готов 10 раз все это пережить, лишь бы вот он не страдал. И, конечно, сердце ее разрывалось от того, что она видела. Вот, и вот это все пережить, остаться верной Господу, остаться в любви Господу, довериться Ему. Вот я раба Господня, пусть будет по слову Твоему, как она сказала это в Таинстве Благовещения, так это и осталось, на всю ее жизнь сейчас осталось. Вот это ее, конечно, делает величайшей ходатайцей и величайшей учительницей духовной жизни для всех, для нас. Поэтому мы к ней обращаемся, поэтому мы столько к ней молимся. Поэтому мы так надеемся на ее ходатайство. Вот сами себя и друг друга, вот за других мы тоже ей молимся. И весь живот, то есть и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Ну, немножко, простите, чрезмерно пространно, может быть, но это очень важно, потому что именно праздник Успения на Руси был чрезвычайно почитаем. Практически во всех крупных городах главные соборы были успенские. Начиная с Москвы, начиная с Киева, Успенская, Киево-Печерская лавра. Вот, и в очень многих городах. В Троице-Сергиевой лавре. Это огромный список. Это не случайно. Люди строили главный собор, куда они будут все собираться, и могли посвятить его разным праздникам. Вот им хотелось посвятить Успению, потому что Успение — это не просто день почитания Божьей Матери, это день торжества всего ее пути, который завершился ее восхождением на небо, на что и каждый из нас тоже надеется и о чем молится, что это путь, который вот, будет проходить каждый человек. Следующий вопрос. Человек, так как совместить покаяние и радостную жизнь? Если читать святителя Игнатия Брянчанинова, его слова о восьми страстях, то список очень пространный. Можно говорить о каждом человеке? Да. Действительно, святитель Игнатий Брянчанинов суров, иногда очень строг, иногда, может быть, чрезмерно. Но абсолютно прав и абсолютно точен. Но святитель Игнатий Брянчанинов — это человек, который жил в эпоху, когда строгое, трезвое видение духовной жизни прямо на его глазах уходило из практики, окружавшего христиан. Поэтому он, как человек очень талантливый, отмеченный дарами Божьими, он такой певец, певец трезвости как необходимой части духовной жизни христианина. Это такой его акцент, скажем так. И не случайно, что в 90-е годы святитель Игнатий, ну, был, можно так сказать, практически открыт заново, причислен к лику святых, как вы знаете, и был наиболее, одним из наиболее читаемых духовных авторов. Вот Алексей Ильич Осипов очень постарался привить семинаристам любовь к чтению этого автора, за что мы все ему благодарны. Вот, но святитель Игнатий Брянчанинов говорит не только о покаянии, хотя больше всего говорит о покаянии и правильно говорит о покаянии. А у него есть такие слова. Он говорит, что покаяние — это фундамент любой духовной жизни. То есть любое строение духовной жизни, какую бы вы духовную жизнь свою ни построили, если оно зиждется не на этом фундаменте, говорит он, оно рассыпется. Рано или поздно вы потерпите крах в духовной жизни. Именно поэтому в 90-е годы, когда мы все были неофитами, когда вот, там, 9 из 10 человек, стоящих в храме, молящихся, были неофитами, закладывался в нас, во всех, вот этот фундамент духовной жизни. Такого строгого, покаянного взгляда на себя. Такой вот строгой культуры. Но я хочу заметить, что фундамент — это подготовка к строительству. Фундамент сам по себе не имеет смысла. В нем нельзя жить. Фундамент — очень точный образ, как и все у святителя Игнатия. Это некоторое углубление в землю. Вот это покаянное схождение вглубь себя. Видение вот, бездны своей. Но если вы сделали очень глубокий фундамент и ничего не построили, вы зимой умрете от холода. Вас ничто не спасет от дождя, от солнца и от ветра. Поэтому этот фундамент имеет смысл только в том случае, если на нем воздвигнуто прекрасное, красивое здание вашего христианства, нашей духовной жизни, моей личной духовной жизни, которое должно быть светлым и радостным. Вот удивительный парадокс христианской духовной жизни в том, что покаяние, как постоянная составляющая часть вот, нашей духовной жизни, не может заменить ее всю. Покаяние, если оно не разрешается, не прорастает в радость, является таким очень болезненным, вредным самокопанием, и фактически это такой несет в себе сектантский дух, который, конечно, никакого отношения к настоящему христианству не имеет, только косвенное. Но если вы строите дом без фундамента, то вы похожи на человека, который все время радуется, но который себя не познал, который не углубился в себя. И такой дом, конечно, тоже не устоит. Когда придут испытания вашей веры, нашей веры, мы окажемся у развалин этого дома. Вот у меня был такой очень интересный эпизод в моей жизни. У меня есть родственница одна, очень умная женщина, чрезвычайно умная женщина, которая вот пришла к вере, стала приходить к вере. Она стала очень много читать, анализировать. Потом позвала меня в гости. Я ей периодически давал какую-то литературу, большее количество она покупала в, значит, в книжных лавках храма. Я приехал к ней в гости, и вот мы сели в отдельной комнате, она налила чай, говорит: отец Федор, вот у меня к вам есть очень существенный для меня вопрос. И показывает на стол. Большой, такой длинный журнальный стол вдоль всего дивана. На одной стороне этого стола лежит гора прочитанных ею книг. О покаянии, о таинстве исповеди, тысячи грехов в гостях у батюшки, что посоветуете, и прочее, прочее. Вот то, что там, в середине 90-х в основном продавалось в храмах. На другом конце журнального столика лежит Евангелие. Одно, одна книга, самое главное. Говорит, отец Федор. И она напряжена. Видно, что для нее это чрезвычайно важно. А вот, вот здесь вот, и показывают на гору книг, все правильно, но это совершенно как бы одна интонация. Все очень сурово. А вот здесь вот все очень радостно, и показывают на Евангелие. И спрашивают меня, что важнее в христианстве? Я говорю, конечно, радость Евангелия. Она выдыхает, у нее появляется улыбка. Она говорит, фу, ну тогда я хочу креститься. Вот, понимаете, да, действительно, нам каждому необходимо научиться покаянной культуре и всю свою жизнь нести ее в себе. Это то, что святые отцы, например, в Арсенофе Великий называют сердечной болезнью. То есть твое сердце постоянно болит. Почему оно болит? И почему оно болит все больше и больше? Потому что все больше и больше с каждым годом твоей христианской жизни ты понимаешь, что Христос тебя любит. Вот как Иоанн Богослов говорит, что он полюбил нас, пока мы были еще грешниками. Да? Применительно к нам непонятно, потому что как будто мы сейчас не грешники. Вот. Но он любит вопреки. Он все равно любит, он все равно на кресте. И ради разбойника он пошел на крест тоже. И тот был спасен. Вот. И это, конечно, вселяет в человека радость. Радость от опыта общения со Христом. От молитвы. Молитва должна приносить радость. Вот вспомните, мы когда читаем благодарственные молитвы по Святому Причащению, мы просим, чтобы это причастие было во мне в радость и веселье. Вот отходим от причастия, должно быть радость и веселье. Полнота радости и полнота веселья. Вот если мы на каком-то этапе своей жизни потеряем вот этот фундамент покаянный, радость сразу станет фальшивой, мы ее тоже сразу потеряем. И поэтому очень много святых, которые были в постоянной радости. Вот вспомните преподобного Серафима Саровского, Амвросия Оптинского. Любого вспомните. Да, эти люди были в постоянной радости. Но когда они оставались наедине, они были в глубочайшем покаянии. И это вот такая антиномия христианского устроения, она необходима. То есть без нее нельзя. Покаяние без радости – это ужасно. Вот это как схождение в могилу, без надежды оттуда выйти. И радость без покаяния фальшива, незаслужена, не рождена на самом деле. Она, пока ты не понял, как ты погибаешь, страшно, ты не понимаешь, что тебя спасают. И поэтому, если в тебе нет покаяния, то и радость твоя, она еще не усвоена, она еще не твоя, она еще не заслужена. Вот поэтому святителя Игнатия надо читать. Очень всем советую обязательно прочитать его Патерик, то, что он собрал из разной патериковой литературы древней. И вообще эту литературу очень полезно читать, потому что мы там видим в этой литературе примеры именно христианской жизни. Вот, например, в одном древнем патерике рассказывается о некоем брате, который на одной стене своей кельи написал все о своих грехах, а на другой стороне своей кельи написал все о своих добродетелях. И когда он возносился умом, он смотрел на стену, где написаны грехи, и возвращался на место. Но когда он унывал, он смотрел на стену, где написаны добродетели, и преодолевал уныние. Потому что уныние быть тоже не должно. Должна быть радостная, чистая жизнь во Христе. Вот. И на самом деле, если читать святителя Игнатия внимательно, мы увидим, что сам-то он этой радостью обладал. Вот у нас есть еще один вопрос. Ну, это тема, которая сейчас всех волнует, да, у всех на слуху. Это решение Константинопольского патриархата о допустимом второбрачии для вдовых священников и священников, от которых ушла жена. Такой очень широкий резонанс во всем православном мире, потому что это есть прямое нарушение слов апостола Павла, что пресвитер да будет муж одной жены, и 17-го апостольского правила. Вот, и, конечно, находится такое решение вне компетенции одной поместной церкви. Это должен быть собор, но по существу, что говорится? Говорится о том, что бывают ситуации, когда священник остается один с детьми в молодом возрасте, не может жить один, ему трудно очень воспитывать детей, и из экономии, то есть из снисхождения к такому человеку ему разрешается еще раз вступить в брак. Бывают случаи, когда священнослужителя оставила жена. Такие случаи, к сожалению, бывают. Действительно, это так. Вот такому человеку тоже может быть разрешено. Вот, конечно, ну, на мой взгляд, я не канонист, но на мой взгляд, вот, достаточно иметь 17-е апостольское правило, чтобы такого ничего нового не придумывать. Но я бы хотел поговорить не совсем об этом. Я хотел бы поговорить, вот ответить немножко с другой стороны. Что такое брак? Понимаете, брак на самом деле в представлении церкви может быть только один для любого человека. Вот для любого человека. И по правилам я однажды был очень удивлен. Мне попался в руки старый требник, где вот в киноварных заметках перед таинством венчания, то есть красные такие пометочки, было сказано о том, что если венчается вдовец, то он на год отлучался от причастия. Удивительно, как это так? Мы знаем слова апостола Павла о том, что вдовый человек может создать новую семью, и разве в этом есть грех? Может быть, в этом и нет греха, но в этом есть, вот я бы сказал так, человек не дотянулся до того, до той святыни, которую в браке, в его единственном браке предложил ему Господь. Вот, да, она ушла, вот твоя жена ушла, это промысел Божий. Она тебя там ждет, потому что та любовь, которая в вас росла после таинства венчания, после вхождения Божьей помощи в ваш брак, она должна была расти вечно. Да, так получилось, что Бог тебя испытывает. Ты не дотянулся до единобрачия. Это оказалось для тебя слишком тяжелым, церковь снисходит к этому, тебя, может быть, и не осуждает никто, но ты должен это понять, и поэтому ты на год отлучался от причастия. И если так на это смотреть, то мы тогда понимаем, что единобрачие – это требование ко всем христианам, просто к священнику оно предъявляется абсолютно. Поэтому священник всегда в церкви ранее, вот то, что сейчас в Константинопольском патриархате вот это придумали, это абсолютное новшество. Вот на священника распространяются ожидания того, как должен жить человек, абсолютно. Понимаете, человек, защищаясь, может убить. И такой человек тоже отлучался от причастия по апостольским правилам. Даже если вот защищаясь, он случайно это сделал. А как, вот представьте, там три человека нападают на тебя, ты схватил то, что у тебя в руке есть. Есть угроза твоей жене и твоим детям. И ты бьешь, потому что ты их защищаешь. Вот, но на священника эти требования, вряд ли сейчас на кому-то они применяются, эти требования. Да? Человек допускается до причастия, если он, конечно, этого жаждет и хочет. А вот священник нет. Если священник даже нечаянно убьет человека, он уже не может быть священником. Он попадает под запрет. И трагичнее всего в наше время это проявляется в том, что священник может сбить пешехода или попасть в аварию. Причем священник может быть не виноват. Вот у меня был сейчас уже умерший знакомый священник, который ехал, не превышая скорости, и вдруг ему через разделительную полосу под колеса буквально свалился пьяный человек. И этот человек попал в больницу, через 2 недели умер. Вот, и он был запрещен в священнослужении. Это было принято как вот такой промысел Божий. То есть, опять, те требования, которые мы имеем к любому человеку, что человек не может нарушить заповедь «не убий», что только Бог может отнимать жизнь, потому что Он ее только дает, и Он знает, когда чья жизнь должна закончиться. Вот человек не должен приступать к эту заповедь, это страшно. Вот такой человек, священник, больше служить не может. Хотя были исключения, были, конечно, исключения. И самое известное исключение – это солдаты, вернувшиеся с войны. Мы знаем, что из первого курса, который поступил в... Тогда это еще была даже не московская семинария, а духовные, по-моему, училища или курсы это называлось. И восстановлены они были в, по-моему, 44-м году или 45-м, если не ошибаюсь, при Новодевичьем монастыре. Потом уже с годами вернулась Московская духовная школа в Троице-Сергиеву Лавру. Вот среди поступивших там было 15 фронтовиков, в том числе преснопамятный архимандрит Кирилл Павлов. Конечно, они убивали на фронте и были крещены в детстве. У нас вопрос есть, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Спасибо большое. Вы очень хорошо это говорите, объясняете. У меня вопрос вот насчет, вот сказали, вот брак. В наше время, вот если женщина с тремя детьми осталась одна, вдова, как одной ей воспитывать детей? Это же очень тяжело при мужчине в наше время. Скажите, пожалуйста.
Ну, она может выйти замуж, конечно. Я говорю, что сейчас эти правила в полноте применяются только к священникам, понимаете? Священник вдовы не может жениться. Другой человек может жениться, потому что, конечно, тяжело. Но, вы знаете, я могу сказать так, что, имея в приходе большое количество семей, я вижу, что современной женщине тяжело и без мужчины, и с мужчиной, понимаете? И причем тяжело и за мужчины, и за женщины. То есть настолько мы разучились строить семью и друг перед другом смиряться, что иногда люди разводятся, начинаешь спрашивать, и ты понимаешь, что причины нету. Нету причины. Ну вот настолько каждый такая отдельная замкнутая вселенная, что и каждый хочет, чтобы все крутилось вокруг него. Каждый, как говорит один мой знакомый священник, воспаленный пуп земли настолько, что люди просто не могут вместе выдержать. Это беда. Беда, потому что основа семьи – это смирение. Любовь, они неразлучны друг от друга. Смирение, любовь – одно без другого. Смирение рождает любовь. И по-настоящему смиренный человек умеет любить и умеет служить. А человек, который смиряться не умеет, как? Ну, если только вторая половина у него святая, жена святая, и там во всем его терпит. Вот, только так. Вот, а так, конечно, вдова, по слову апостола Павла, может создать новую семью. Это будет очень тяжело для детей. Но, может быть, это будет лучше, чем без отца. Потому что... Да, вы, наверное, говорите не про вдову, да, не про вдову, наверное, а про брошенную. Ну да, вот к сожалению. К сожалению, это такая беда нашего времени, вот это миллионы брошенных детей при живых отцах. Я не говорю, что всегда отцы виноваты, но вот, исходя из той практики, которая мне видна, конечно, на мужчине современном большая часть вины лежит за развал семьи. Знаете, я помню, вот у меня... Друг детства есть такой, который, когда жена у него забеременела, он ей сказал: слушай, ну ты такая некрасивая стала, я вот не могу на тебя смотреть. И так ее этим ранил, что вот как бы с этого момента начался распад семьи. То есть это ей было так больно, у нее был токсикоз, она себя страшно чувствовала. Вот, но вот такой эгоист, понимаете, чудовищный. И так во всем. Я все время об этом рассказываю, как у нас в храме была семья, выцерковленные люди, на четвертом десятке. И вот семья начала трещать по швам. Вот мы садимся, разговариваем с мужем тогда еще. Сейчас они уже давно в разводе, к несчастью. И так. Ну вот не устраивает его жена и все. Хотя опять я говорю, что канонических причин для расторжения брака никаких не было. Вот, ну, нет, и все. Вот, надоело, говорю, ну, ты вот когда женился, ты вообще хотел сделать ее счастливой? Он резко на меня оборачивается, я округляю глаза и говорю, отец Федор, как интересно, я об этом не думал. У меня есть взрослый человек, он хотел стать счастливым. Он не думал, что любовь — это сделать счастливым, что любовь — это служение. И это христианин, понимаете? Это человек, который читает Евангелие, где написано, Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить. И вы так делаете, Христос на Тайной Вечере говорит. Как я вам умыл ноги, так и вы друг другу умываете ноги. И это образ служения, что я люблю тогда, когда я служу, когда я другого человека делаю счастливым, а не когда я беру. Потому что когда я беру, я не буду счастливым никогда, потому что рано или поздно кончится. То, что я беру, там, молодость, красота, ум, там, достаток, не знаю, все что угодно, остроумие, все это заканчивается. А вот когда я отдаю, тогда это не закончится никогда. Потому что источник бесконечный, можно заботиться о любимом человеке бесконечно. Но, к сожалению, сейчас мы этого совсем перестали понимать. Поэтому у нас, вы знаете, настолько это тяжело, именно вот безотцовщина. Вот я... Даже за последние там, два десятилетия, вот я в 90-е годы очень много ходил в общеобразовательные школы и работал там с детьми, в основном это у меня были там 8-9 классы, вот три школы у меня было, и это то, что сейчас называется основа православной культуры как-то, вот у меня само собой это получалось, меня звали, и я находил в этом радость, лет 15 я этим занимался, и я разговор о христианстве начинал с притчи о блудном сыне. И в какой-то момент я понял, что слова о том, что вот отец, он тебя всегда ждет, всегда поймет, они вот на каком-то количестве уже лет пройденных, они перестали работать, потому что в классе было большее число детей, у которых родной отец живет не с ними, чем те, кто живут с родным отцом. И вот эта притча, которую Христос рассказал, и всем абсолютно было понятно, то, что он взял образ взаимоотношений между Богом и человеком, как образ взаимоотношений между отцом и сыном. Всем было это понятно, что отец не предаст. Да? В отце всегда есть что-то, на что даже нагрешивший и запутавшийся, и тысячу раз ошибившийся сын может опереться. Это любовь отца. А сейчас нет. Сейчас это не так. Сейчас отец... перестал быть таким. И дети не имеют этого опыта. И поэтому с этой притчи уже невозможно начинать разговор о христианстве. Хотя это настолько логично, это настолько понятно. Вы знаете, вот я лет 10 назад был в Санкт-Петербурге. Так вот, жена посмотрела на меня и говорит, слушай, тебе надо куда-то отключиться. Ты вот совсем уже закипела голова у тебя. Давай, вот тебе 4 дня. Вот тебе там дешевая гостиница, езжай. И один из дней я провел в Эрмитаже. Конечно, Эрмитаж день, это смешно. Но это была радость для меня огромная. И вот, вы знаете, я сделал для себя одно очень удивительное открытие. Да, там есть две работы Леонардо. Ну, люди стоят, смотрят. Там есть работы великих мастеров. Ну, да, люди стоят, смотрят. Больше всего людей смотрят на часы. Вот эти знаменитые часы. Вот, да, у нас вопрос, я потом договорю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Можно мне спросить вас вот по поводу молитвы? Я, ну, вот, говорите, скорбит человек душою. Я, бывает, так очень сильно скорблю. У меня трудности большие с сыном. И молиться я вот не знаю, как правильно. И либо, вот, знаете, как бывает... Нашла я одну молитву Богородицы, и я ее не знаю, правильно это или нет. Твержу ее, не переставая. Но я не знаю, вот, как бы сказать, душой я это все, вот, сердцем говорю, потому что я просто цепляюсь за нее, и вот твержу ее ради того, чтобы вот сын все-таки исправился, изменился, помогает иногда. И, может быть, поэтому я и все время стараюсь это повторять. Вот правильно ли это все?
Вы знаете, это правильно. Дело в том, что молитва — это не какая-то застывшая схема того, что нам надо исполнять. Молитва — это творчество. Да, первые годы, когда мы приходим в храм, мы молимся по молитвослову. И последние годы мы тоже молимся по молитвослову, потому что после всего своего творчества мы поймем, что так, как там, мы не скажем. Но дополнительно. А потом, постепенно, научившись по молитвослову, которое есть учебник молитвы, молиться, мы приступаем к своему молитвенному труду. И надо находить то, что мне сейчас, вот в этот период моей духовной жизни, помогает предстать пред Господом и с Ним поговорить. Вот, например, практика подвижников древних — это короткие молитвы, взятые из псалтири. Например, Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что в палестинских монастырях, и он оттуда эту практику привез к себе в Рим, говорили: «Боже, в помощь мою ван ми, Господи, помощи ми почися». То есть это такая просьба о помощи Божьей. В основном все в результате пришли к Иисусовой молитве. Но вот эта практика коротких молитв на разные темы, которые сейчас меня волнуют, и которые сейчас у меня болят, понимаете, которые вызывают боль, она очень правильная. Кстати, именно из этой практики рождены вот эти знаменитые 24 молитвы Иоанна Златоуста, которые включены в вечерние молитвы. Он их создал для того, чтобы их читать по часам суток. Вот. Поэтому вы правильно сделали, что вы нашли молитву, которую вы чувствуете, что по вашему скорбящему материнскому сердцу, что она помогает вам, что она утверждает вас. И ей молитесь. Решить за вашего сына исправиться вы не можете, но ваша молитва склоняет Бога так помочь вашему сыну, чтобы он все-таки пришел к покаянию. Не случайно говорят, что молитва матери со дна моря достанет. Понимаете, не случайно так говорят. Действительно, молитва матери... Опять мы возвращаемся к тому, с чего начали. Потому что Господь находится, Господь Иисус Христос пребывает в слушании, иногда даже послушанию Пресвятой Богородицы. Выполняет заповедь о почитании родителей. По любви к ней, не потому что он должен. Бога все должны служиться. А потому что это его внутренняя жизнь, это его любовь к этому человеку, Пресвятой Богородице. Поэтому если вы нашли молитву, которая отзывается в вас, из которой вам становится как-то радостнее, легче, вы чувствуете, что она помогает, конечно, ей молитесь. Откройте псалтирь, читайте псалтирь и запоминайте те строчки, которые близки сейчас к вашей ситуации. Вот я, например, знаю человека, который, когда у него были очень тяжелые безденежные времена, он читал: «Скоро да предварят на щедроты твои, Господи, як обнищахам зело». Ходил и читал эту молитву, понимаете? Вот, и Господь ему помогал. Ну, вот, да, действительно, надо найти то, что сейчас нужно. Есть это такая известная практика, когда читаются псалмы по теме тех, ну, переживаний, тех скорбей, тех вопросов, в которые сейчас погружен человек. Вот, и бывает так, например, что вечерняя, утренняя молитва, я очень часто с этим сталкиваюсь, вот с прихожанами, которые уже по многу лет ходят в храм, практикующими прихожанами, которые там 10, 15, 20 лет ходят в храм. Говорят: «Батюшка, вот вечерняя, утренняя молитва, ну все, ну не могу больше читать. Просто замылилось, все проскальзывает, невозможно». И мы начинаем искать, вот, а что помогает? Вот кто-то начинает читать псалтирь. Задача-то встать пред Богом, понимаете, чтобы душа в полном сознании, сердечном и устном встала пред Богом, начала с Ним разговор. Может быть, сейчас вот большинство молитв вечерних – это покаянные молитвы. А может быть, сейчас человеку важнее хвалить, важнее благодарить Бога. И он чувствует вот это исцеляющее действие благодарения, которое оказывается на его сердце. Ему важнее благодарить. Может быть, надо просто постоять помолчать. Может, почитать Иисусову молитву. У меня был период, например, когда ничто меня так не возвращало к памяти о Боге, как чтение книги пророка Иеремии. Исаия меньше, вот Иеремии больше. Я начинал читать, и вот у меня все сразу горело все внутри, понимаете, и вот начиналась молитва. Почему? Не знаю. Вот, может быть, это святой пророк так как-то за меня взялся. Вот. Ну, как-то я дорос до того, чтобы вот эта книга, которую я прочитал в семинаре, отложил, изучил и отложил. Понимаете, потому что я должен был ее прочитать. Ничего не задело, ничего не откликнулось. Вот. Но вот эта книга, она так вот. Поэтому ищите это творчество. Понимаете, ведь мы веруем в Бога, да, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. Вот по-гречески Творца, Творец по-гречески, поэтос, поэт неба и земли. Или из богослужения всехудожник, то есть великий художник. И человек, который есть образ Божий, каждый из нас образ Божий, мы тоже поэты и художники. Мы тоже призваны к творчеству, в том числе и к молитвенному творчеству. Вот беда, что так оскудело молитвенное творчество в нашей жизни. Понимаете, из... Посмотрите утренние и вечерние молитвы. Из... Они созидались все предыдущие века. За 20 век в утреннюю молитву в... Как бы, ну, если хотите, канон утренней молитвы. Вот это собрание этих молитв. Вошла только одна молитва. Молитва оптинских старцев. «Дай мне с душевным... Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день». Вот плохо у нас творчеством стало в последнее время. Может быть, потому что мы такие скудные. Я хотел бы помолиться. Вот у нас есть тех, о ком мы просим помолиться. О здравии. Протерей Александра, Наталья, Анатолия, Ольги, Людмилы, Ларисы, Константина, Игоря, Романа, Анны, Инны, Марины, Елены, Дмитрия, Елены, Анастасии, Таисии, Людмилы, Серафима, Филиппа, Ильи, Анастасии, Алексея, Федора, Иоанна, Елисавета, Алексея. Заключенного очень прошу помолиться за заключенного Константина, несправедливо под следствием нашим прихожанин находится. О здравии Ольги, Фатине, Елены, Ирины, Галины, Ольги, Елены, Владимира, Елены, Ирины, Дарьи, Таисии, Игоря, Валентины, о покоении Валентины, Анатолия, Капитолина и Анна, Алексея, Федора, Тамары, Нины. И о здравии Натальи, Александры, Арсения, Татьяны, Галины, Аполлинарии, Елены, Лукерии, Варвары, Екатерины, Тамары. Спаси Господи всех радиослушателей прекрасной передачи радиостанции «Радонеж». Храни вас всех Господь. Протерей Федор Бородин был в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.